Глава 17. Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Роял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим 60-летним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались. Видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались 12 человек и на завтра ожидали еще гостей. — О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому. Это замечательная мысль. — А я вовсе не хочу менять имя Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза. — Я вполне довольна моим. И, наверное, мистер Грей тоже доволен своим. — Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как 7 смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт робинзониана или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия. Да, это печальная правда. А ведь слово... — Это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, а требователен только к словам. Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею, только на это он и годен. — Ну, а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня. — Принц Парадокс, — сказал Дориан. — Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня. — И слышать не хочу о таком имени! — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. — Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула. — Короли не должны отрекаться, — тоном предостережения произнесли красивые губки.
— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?
— Да.
Но я провозглашаю истины будущего,
а я предпочитаю заблуждение настоящего, — отпарировала герцогиня.
— Вы меня обезоруживаете, Глэдис, — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением. — Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри. — Я никогда не сражаюсь против красоты, — сказал он с галантным поклоном.
Это ошибка, Гарри. Поверьте мне, вы цените красоту слишком высоко.
Полноте, Глэдис. Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.
Выходит, что некрасивость — один из 7 смертных грехов, — — воскликнула герцогиня. — А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?
— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой торий, не следует умалять их значение. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.
Значит, вы не любите нашу страну?
Я живу в ней, чтобы можно было усерднее ее хулить. А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?
Что же там о нас говорят?
Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.
Это ваша острота, Гарри.
Дарю ее вам. Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду. А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.
Они люди благоразумные,
скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.
Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.
Нам их навязали, Глэдис.
Но мы с честью несли их бремя.
Не дальше, как до фондовой биржи.
Герцогиня покачала головой. Я верю в величие нации.
Оно только пережиток предприимчивости и напористости.
В нем залог развития.
Упадок мне милее.
— А как же искусство? — спросила Глэдис.
— Оно — болезнь.
— А любовь?
— Иллюзия.
— А религия?
— Распространенный суррогат веры.
— Вы скептик.
— Ничуть. Ведь скептицизм — начало веры.
— Да кто же вы?
— Определить — значит ограничить.
— Ну дайте мне хоть нить.
Нити обрываются, и вы рискуете заблудиться в лабиринте.
— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом. — Вот превосходная тема. Хозяин дома. Много лет назад его окрестили прекрасным принцем.
— Ах, не напоминайте мне об этом, — воскликнул Дориан Грей.
— Хозяин сегодня не сносен, — сказала герцогиня краснея. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.
— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня, — со смехом сказал Дориан.
— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.
— А за что же она на вас сердится, герцогиня?
— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в 9:45 и заявляю ей, что она должна меня одеть к 9:30.
Какая глупая придирчивость. Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.
— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон?
— Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните.
Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.
— Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.
— Только не у женщин, Гарри! — герцогиня энергично покачала головой. — А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы любим ушами. А вы, мужчины, любите глазами, если только вы вообще когда-нибудь любите.
— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь, — сказал Дориан.
— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.
— Моя милая Глэдис, что за ересь? — воскликнул лорд Генри.
— Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется. А страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение. И секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.
Даже если оно вас — Тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.
— Да. — В особенности тогда, когда оно вас ранит, — ответил лорд Генри.
Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.
— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.
Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой. — Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.
— Даже когда он не прав?
— Гарри всегда прав, герцогиня.
— И что же, его философия помогла вам найти счастье?
— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.
— И находили, мистер Грей?
— Часто. — Слишком часто.
Герцогиня сказала со вздохом, — а я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня. Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня! — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился вглубь оранжереи.
— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Его чары сильны.
— Если бы не это, так не было бы и борьбы.
— Значит, грек идет на грека?
— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.
— И потерпели поражение.
— Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.
— Ага, вы скачете, бросив поводья. Только в скачке и жизнь, — был ответ. — Я это запишу сегодня в моем дневнике. Что именно? Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню. Огонь меня и не коснулся, Гарри, мои крылья целы. Они вам служат для чего угодно, только не для полета. И вы не пытаетесь улететь от опасности. Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.
А вы знаете, что у вас есть соперница?
— Кто? — Леди Нарборо,
— смеясь шепнул лорд Генри. — Она в него положительно влюблена.
— Вы меня пугаете.
Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.
— Это женщина-то романтики. Да вы выступаете во всеоружии научных методов.
Нас учили мужчины.
Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.
— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас, — подзадорила его герцогиня. — Вы — сфинксы без загадок.
Герцогиня с улыбкой смотрела на него.
— Однако...
— Долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи. Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.
— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.
Это было бы преждевременной капитуляцией.
Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента,
но я должна обеспечить себе путь к отступлению.
— Подобно парфянам?
— Парфяне спаслись в пустыню, а я этого не могу.
— Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри.
Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу, лицом вниз, лежал Дориан Грей в глубоком обмороке. Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.
— Что случилось? — спросил он. —
Вспоминаю. — Я здесь в безопасности, Гарри. Он вдруг весь затрясся.
— Ну, конечно, дорогой мой, у вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.
— Нет, я пойду с вами в столовую, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один. он пошел к себе переодеваться. За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное, и только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вейна, следившего за ним.